эфире радио «Эхо Кавказа» субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8. В Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Трое грузинских военных ранены в Афганистане. В Ахалгории реформируют школы, ограничивая грузинский язык. В самопровозглашенной республике Абхазия активизировались воровские войны и ухудшилась криминогенная ситуация. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас послушайте международные новости. В главных новостях. Повстанцы в Сирии начали крупную операцию против ИГИЛ в Дейр-эз-Зоре. Украина передала ООН свой план размещения миротворцев в Донбассе. Ураган Ирма обрушился на Кубу по пути к штату Флорида. Повстанческие сирийские демократические силы, действующие при поддержке США, объявили о военной операции по окончательному вытеснению боевиков группировки «Исламское государство» из восточной провинции Дейр-эз-Зор, главного нефтеносного района. Эти же повстанческие формирования, ядро которых составляют курдские формирования, продолжают попытки вытеснить джихадистов из их главного опорного пункта – города Ракка на севере Сирии. На прошлой неделе войска режима Башара Асада прорвали трехлетнюю блокаду города Дейр-эз-Зор силами ИГИЛ. Украина передала в Совет Безопасности ООН свой проект резолюции о размещении международных миротворцев в Донбассе. Как сообщает УНИАН со ссылкой на заместителя главы администрации президента Константина Елисеева, на днях Киев представил ООН обновленный вариант документа, разработанного и переданного СБ еще в 2016 году. Однако тогда, по словам Елисеева, украинский проект не вызвал ответной реакции, поскольку Россия сразу же заняла негативную позицию. 5 сентября Россия после рекомендации президента Владимира Путина направила в Совет Безопасности ООН предложение разместить миротворцев на линии разграничения сторон конфликта в Донбассе для обеспечения безопасности наблюдательной миссии ОБСЕ на Украине. Киев сразу же выразил свое несогласие с российским планом. 7 сентября украинский президент Петр Порошенко заявил, что миротворческая миссия ООН должна действовать по всей территории Донбасса. В ней не должно быть россиян, не может идти речи о согласовании этого плана с сепаратистами, и он не должен означать отмену или ослабление санкций против России. Ураган Ирма 9 сентября обрушился на Кубу. Скорость ветра в нем снизилась до 200 км в час. Однако синоптики ожидают, что сила урагана вскоре может снова увеличиться до максимальной. Волны у побережья Кубы могут достигать 7 метров в высоту. На острове произошел оползень, разрушены несколько курортов на северном побережье. По последним данным, жертвами стихийного бедствия стали более 22 человек. Сейчас Ирма приближается к американскому штату Флорида. Власти призвали эвакуировать более 5,5 миллионов местных жителей. Несмотря на это, тысячи жителей городов, находящихся на пути урагана, остаются в своих домах.
Эхо Кавказа. Новости.
Около 300 тысяч представителей этнического меньшинства рахинджа бежали из Мьянмы в соседний Бангладеш за последние две недели, сообщили в ООН. Столкновения между буддийским большинством и мусульманами в стране усилились 25 августа. После нападения повстанцев на полицейские блокпосты власти Мьянмы начали военную операцию в штате Ракхайн. В результате столкновений погибли более 400 человек, сообщалось о жертвах среди мирного населения и поджогах домов. Гуманитарной миссии ООН пришлось приостановить деятельность в регионе после того, как власти Мьянмы обвинили организацию в поддержке повстанцев. Беженцам помогают сотрудники Красного Креста. Лагеря беженцев переполнены, тысячи людей голодают. В России прошли несколько акций в поддержку народности рахинджа. Власти Москвы отказались согласовать митинг у посольства Мьянмы 8 сентября. Территорию вокруг дипмиссии перекрыла полиция. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что выступит против позиции России, если власти поддержат шайтанов в конфликте. Число жертв землетрясения в Мексике превысило 60 человек. Сотни пострадали. В стране объявлен трехдневный траур. Землетрясение произошло вечером 7 сентября. Магнитуда подземных толчков превысила 8. Их ощутили почти 50 миллионов человек. После подземных толчков на Мексику обрушилось цунами. Жителей побережья массово эвакуировали. Президент страны Пеня Ньето назвал землетрясение сильнейшим за последние 100 лет. В пятницу побережье Мексики достиг ураган Катя. Власти рассказали, что он вызвал оползни и небольшие разрушения на курортах у Мексиканского залива. Всего в Атлантическом океане сейчас образовались 3 урагана. Самый сильный из них – Ирма – 10 сентября накроет американский штат Флорида. На авиабазе Вооруженных сил Украины в Хмельницкой области началась первая фаза украинско-американских командно-штабных маневров Rapid Trident 2017. Пресс-служба оборонного ведомства Украины сообщает, что специалисты с одной из авиационных баз США обучат украинских коллег-авиаторов методам взаимодействия с другими родами войск в различных условиях. Основная часть учений пройдет в Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного на Яворивском полигоне во Львовской области с 11 по 23 сентября. В них ожидается участие 2500 военнослужащих из более 10 стран. Кроме Украины и США, это и военные из Канады, Британии, Италии, Норвегии, Польши, Турции, Грузии, а также Молдавии. В ходе маневров, направленных на поддержку Украины, США и другими странами-союзниками НАТО, будут отрабатываться операции по поддержанию мира и стабильности в регионе. Вы слушали международные новости, региональный выпуск новостей в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». И, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева, и мы подводим итоги недели, переходим к основным материалам. С опозданием в полтора месяца вчера стало известно имя будущего генерального аудитора Грузии. В этом качестве спикер парламента Ираклий Кубахидзе представил Ираклия Меквабишвили, пока значащегося старшим банкиром Европейского банка реконструкции и развития. Срок полномочий бывшего генерального аудитора истек 23 июля. Тогда же гражданский сектор предостерег правящую силу «Грузинская мечта» не назначать на этот пост своего человека. Тему продолжит Мзия Парасашвили.
В самом лучшем свете представлял сегодня спикер парламента Иракли Кубахидзе своего тезку Ираклия Меквабишвили. Правящая сила намерена доверить ему руководство государственной службой аудита. Нынешняя служебная позиция Меквабишвили многих впечатлила. Он старший банкир Европейского банка реконструкции и развития. Держался он скромно, был краток и сказал то, чего от него ждут и хотели услышать.
Мой опыт, приобретенный в ходе 25-летней деятельности в финансовом и в банковском секторе, будет направлен на то, чтобы вывести службу аудита на новый качественный уровень. Служба станет более эффективной, гибкой, более прозрачной и независимой.
Имя нового будущего генерального аудитора ждали еще с 23 июля. Именно в тот день истек 5-летний срок полномочия предыдущего Лаши Тордия. Память о себе он оставил небольшую, но яркую. Его приход в службу аудита совпал с появлением на политическом небосклоне грузинской мечты. Служба госаудита стала одним из главных орудий борьбы с ней Михаила Саакашвили. В ход пошли обвинения о незадекларированных доходах, незаконных пожертвованиях и так далее. После смены власти главный аудитор особо не выделялся, но тронуть его правящая сила, грузинская мечта, несмотря на обиды, не смогла. Институт твердо защищен Конституцией, а напоследок Лаша Тордия успел помахать и кулаками. В мае в одном из ночных баров в Тбилиси он подрался с бывшим главным прокурором Атаром Пасхаладзе и оказался в больнице с сотрясением мозга. Аудитор инцидент назвал нападением, связанным с его профессиональной деятельностью. В то время ведомство Тордия изучало материалы, связанные с вероятной коррупционной сделкой между строительной компанией бывшего главного прокурора и мэрией Тбилиси и его главой Давидом Нормания. Последнему, кстати, пророчили должность главного аудитора. Подозрение о том, что грузинская мечта подыскивает поставить замену Тордия в своих рядах, усилилась в связи с тем, что власть не стала спешить с именем нового кандидата. Это побудило 10 НПО 28 июля обратиться к власти с призывом отказаться от практики назначения на пост главного аудитора, лояльного к правящей силе человека. С учетом всего этого, имя представленного сегодня обществу кандидата удовлетворило даже ярого противника власти, лидера фракции нацдвижения Романа Гуцериидзе.
«Приятно удивлены кандидатурой человека, работающего в банковском секторе и, кажется, 8 лет в грузинском представительстве Европейского банка реконструкции и развития, обнадеживает. Тем не менее, главным остается то, насколько он будет независимым, принципиальным и не поддастся давлению правительства».
Свое позитивное отношение националы решили выразить так. При утверждении кандидатуры Меквабишвили в парламенте они не проголосуют «за», но и не выступят «против». О важности независимости главного аудитора, особенно в преддверии выборов, говорят и в профильных НПО. Служба аудита должна следить за целесообразным расходованием госбюджета и использованием административных ресурсов, говорит директор программ Института свободы развития информации Леван Авалишвили.
На протяжении многих лет проблемой является то, что служба госаудита не всегда была активной, не обращала внимания на вопросы, которые остро обсуждались в обществе и в гражданском секторе. Служба – важнейший институт контроля, и потому так важно, чтобы руководитель ведомства не был аффилирован с какой-нибудь партией или правящей силой.
Леван Авалишвили считает, что назначение на пост госаудита старшего банкира EBRD будет позитивно оценен и в международных финансовых организациях, от кредитов, грантов и дотаций, которых Грузии не обойтись. О самом кандидате Иракли Меквабишвили, кроме сегодняшних сухих данных, обществу мало что известно. Многие наблюдатели, как и заинтересованные лица, чтобы его лучше узнать, ждут 20 сентября, когда на парламентской сессии намечено утверждение его кандидатуры. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Афганистане ранены трое грузинских военнослужащих. Случилось это в результате нападения на контрольно-пропускной пункт военной базы «Баграм», совершенное террористом-смертником. Материал Анастасии Славинской.
Состояние одного из раненых, старшего лейтенанта Ивери Буадзе, стабильно тяжелое. Ему уже сделали операцию, еще одна была запланирована на сегодня, заявил днем министр обороны Грузии Леван Изория. В случае необходимости военнослужащий для продолжения лечения будет отправлен в Германию. Для этого, по словам Изория, есть все необходимые условия.
Что касается еще двух военнослужащих, их состояние можно оценить как удовлетворительное. Их уже выписали из госпиталя. В результате этого террористического акта погиб афганский переводчик. Был тяжело ранен американский офицер. Я в очередной раз убедился в том, насколько ответственную функцию выполняют наши военные для защиты наших интересов и обеспечения безопасности в мире.
Слова поддержки раненым военнослужащим высказал сегодня и президент страны Георгий Маргвелашвили.
Вчера нам нанесли удар. Враг ранил наших трех военнослужащих в Афганистане. Узнав об этом, с первых минут мы думаем об их здоровье. Мы молимся об Ивери Буадзе и желаем ему скорого выздоровления,
заявил президент. Грузинские военнослужащие находятся в Афганистане в рамках международной миссии НАТО «Решительная поддержка». В этой операции в общей сложности участвуют 39 государств, среди которых и другие страны региона Азербайджан и Армения. В мае этого года на пленарном заседании весенней сессии парламентской ассамблеи НАТО в Тбилиси Роуз Готте-Мюллер, заместитель генерального секретаря НАТО, поблагодарила грузинских военных за службу и назвала Грузию особенным партнером. Среди государств, не являющихся членами Альянса, Грузия – наиболее крупный партнер, участвующий в миссии «Решительная поддержка» в Афганистане. В 2014 году лидеры стран НАТО поддержали предоставление Грузии пакета существенных мер для того, чтобы усилились обороноспособность и возможности страны, и для того, чтобы помочь Грузии подготовиться к вступлению в НАТО. В то же время, после каждой тревожной новости, приходящей из Афганистана, в обществе в очередной раз начинают обсуждать необходимость участия грузинских военных в чужих войнах. Однако это, полагает исполнительный редактор журнала «Арсенали» Тимур Чачанидзе, наш вклад в борьбу с международным терроризмом, который очень важен для будущего Грузии.
Это очень важно и потому, что наши военнослужащие получают опыт в реальных военных действиях. Грузия находится в тяжелом положении ввиду того, что часть нашей территории оккупирована. Мы всегда должны быть готовы к тому, что страна-агрессор может повторить то, что произошло в 2008 году. Там совершенно другая система боевых действий. Это, скажем так, партизанская война, внезапные нападения, взрывы, террористические акты, но это боевая обстановка, и это своего рода тренинг для тех военных, которые служат там.
Всего в рамках миссии «Решительная поддержка» в Афганистане служат 872 грузинских военных. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
С 1 сентября юго-осетинские власти начали переводить грузинские школы Ахалгории на образовательные программы на государственных языках осетинском и русском. Посмотрим на эту ситуацию с Муратом Гукимуховым.
В августе министр образования и науки Наталья Гасиева заявила, что с 1 сентября на русский язык перейдут сразу все классы грузинских школ с 1 по 11. Но позже она внесла в это заявление коррективы и сообщила о более мягком варианте перевода грузинских школ на новый стандарт обучения. С 1 сентября на русский язык переходят с 1 по 4 класс. Остальным дадут возможность доучиваться на грузинском. Со следующего года в грузинской школе уже будет обучаться на русском языке 5 классов. Через год 6 и так далее, пока все классы не перейдут. Перейдут на новый стандарт. Грузинский язык в этих школах остается лишь в качестве отдельного предмета. Я попросил гражданскую активистку из Ленингора Тамару Миракашвили прокомментировать ситуацию, какое количество школ и учеников затрагивает эта реформа.
В нашем районе есть 11 школ, из них 6 грузинские. 6 в грузинских школах, 4 первоклассника только. Даже не все школы приняли в этом году первоклассников. Самая большая в поселке, грузинская средняя школа, у них в начальных классах 12 учеников. Это очень маленькое количество.
По словам Тамары, не все жители смирились с реформой. Ей известно о двух учениках начальных классов, которых родители переводят в грузинскую школу, расположенную на территории Грузии, в поселке Церование. Недовольство людей вполне понятно. Им комфортнее учиться на грузинском. По окончании школы они смогут поступить в грузинские вузы. Это ближе к дому и значительно дешевле, чем обучение студентов в России. В прошлом году 8 выпускников района поступили в тбилисские высшие учебные заведения. Причем половина из них этнические осетины. Месяц назад, когда министр образования заявлял о реформе, было указано, что те учителя грузинских школ, которые не смогут преподавать на русском, должны будут уйти, а на их места будут набирать русскоговорящих учителей. Пока, говорит Тамара, в районе не нашлось ни одного учителя, кто бы согласился с тем, что не может обучать детей на русском языке.
Все эти учителя, которые там на грузинском преподавали, они говорят, что способны учить детям на русском. И нам чужие учителя не нужны. Я не хочу никого обидеть, но я знаю, какой у них подготовка на русском. И я боюсь, что это плохо скажется на качестве образования. И так не совсем хорошо было до этого.
Почему? Может быть, исправится.
Вот я получила высшее образование в Грузии, на грузинском. Сейчас еле-еле с тобой разговариваю. Как, например, я могу детей учить в школе на русском? Математику, русский язык. Я не говорю, что это какая-то кружок, это школа. Наши учителя, вот как я разговариваю, вот так даже они не владеют. Но я думаю, что и Цхинвал закроет глаза, и Ленингор закроет глаза. И, в общем, будут оправдать эту реформу.
По словам Тамары Миракашвили, пока реформа затрагивает только первоклашек, эта проблема не слишком бросается в глаза. Но что будет, когда грузинским учителям нужно будет на русском преподавать биологию, химию, физику, русский язык? Конечно, говорит Тамара, старшеклассников будет немного, учитывая мизерное количество учеников начальных классов. Но ведь их малое число не лишает их права на качественное образование. Власти объясняют эту реформу благими намерениями. Министр образования и науки Наталья Гасиева отметила, что такое решение позволит учащимся грузинских школ расширить возможности поступления как в Юго-Осетинский университет, так и по квотам вузы России. Глава государства Анатолий Бибилов поддержал это решение министерства и отметил необходимость таких изменений. Цитирую. «Тянусь с принятием принятием этого решения больше нельзя. Население Оленгорского района должно, наконец, почувствовать себя частью Южной Осетии, а не Грузии. Мы ни в коем случае не запретим грузинский язык. Это категорически неправильно. Мы живем в одном государстве, мы сограждане и братья. Единый народ одного государства. Мы одно общество, которое должно объединиться, развиваться и идти вперед вместе. Конец цитаты. Только у этой истории про единое общество есть один нюанс. Чтобы человек или даже целый народ чувствовал себя как дома, как в своем родном государстве, у него должна быть свобода выбора. А вот эта реформа образования такой свободы выбора не предоставляет. Она ультимативна по сути. Получается так. Хочешь учиться на грузинском – уезжай в Грузию. И никакие благие намерения, о которых заявляют власти, этого обстоятельства не смягчают. По мнению российского политолога Николая Силаева, вне зависимости от того, какие мотивы двигали инициаторами реформ, подобные упреки неизбежны.
Во Владикавказе есть грузинская школа, и она существует там давно и всегда существовала. Если была потребность в методическом обеспечении российской школьной программы для грузинской школы, то вот есть пример практически перед глазами. Конечно, это решение, даже несмотря на то, что оно смягчено по сравнению с первоначальными планами, будет вызывать критику со стороны грузинского меньшинства в Южной Осетии и со стороны правозащитных организаций, со стороны прессы. Это, к сожалению, неизбежно. Этого можно было избежать, если бы была хотя бы одна грузинская школа оставлена. А так, это будет неизбежно выглядеть как давление на меньшинство, даже если власти Южной Осетии этого не хотели.
Это был российский политолог Николай Силаев. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
4 сентября для школьников самопровозглашенной Республики Абхазия начался новый учебный год. Вокруг этого события было много разговоров, по большей части не по существу. Вместо ожидаемой дискуссии о проблемах образования, общественность ограничилась возмущениями по поводу сдвинутого в связи с празднованием Курбан-Байрама начала учебного года. Все остальные проблемы, связанные с образованием детей, родители решили оставить на потом. Резюмируем основные события в Абхазии на этой неделе с Изидой Чани.
А ведь поговорить есть о чем. Начиная с перегруженности большинства столичных и центральных районных школ, некоторые из которых рассматривают вопрос трехсменки, заканчивая качеством учебников, с помощью которых наши дети грызут гранит науки. Но сейчас, видимо, это не столь актуально. Гораздо важнее было отметить 1 сентября как начало учебного года. Окончание лета было отмечено еще одним событием – тропическим ливнем, который на сей раз не только не нанес урона, но и помог коммунальщикам расправиться с заносом ила, образовавшимися на прошлой неделе, когда усиленными порывами ветра сносило крыши. Не мудрено, оказывается, некоторые из них не были прикреплены к балкам, столбы и деревья. Но нет худа без добра. Последствия того урагана побудили, наконец-то, администрацию столицы задуматься о зеленом наряде города. Нет, конечно, действий пока никаких нет, да и бюджет не оглашен, но уже есть решение о создании комиссии по озеленению столицы. Движение в правильном направлении радует, и торопиться действительно незачем, ведь еще столько деревьев стоит и не думает падать, невзирая на свой древний возраст. Первый день учебного года был отмечен событием криминального характера. Группа ткуарчальских мужчин, выпив лишнего, затеяли ссору, в результате которой есть погибший, раненый, а один из стрелявших покончил жизнь самоубийством. Второго виновника преступления ищет прокуратура, так же, как и еще двоих молодых людей, недавно устроивших расправу над милиционером. Формулировка «органам предварительного расследования принимаются меры по установлению местонахождения и задержания» постепенно переходит в разряд наиболее часто употребляемых Генпрокуратурой фраз. МИД Абхазии на этой неделе отреагировал на встречу министров иностранных дел Турции, Азербайджана и Грузии, на которой была подчеркнута необходимость урегулирования существующих конфликтов. Абхазские дипломаты решили указать соседу на декларативный подход к делу. Грузинская сторона, регулярно декларируя на любых международных площадках о своей приверженности мирному урегулированию существующих конфликтов, на практике упорно отказывается от подписания юридически обязывающего документа о неприменении военной силы в отношении Республики Абхазия, говорится в заявлении МИД Абхазии. Вряд ли оно заставит Грузию изменить свою позицию, но зафиксировать растущую степень недоверия к стороне конфликта абхазское внешнеполитическое ведомство посчитало важным. А вот сотрудничество Абхазии с республиками Северного Кавказа, похоже, выходит на новый уровень. После некоторого затишья во взаимоотношениях они получили новый импульс. Так, на этой неделе посетил Карачаево Черкесию вице-президент Виталий Габня, который участвовал в открытии школы, названной именем первого абхазского президента Владислава Арцинпа. А сегодня президент Абхазии Рауль Хаджимпа встречается в Нальчике с главой Кабардино-Балкарии Юрием Коковым. Возможно, на последней встрече обсудят тему, которая интересует все северокавказские республики, о перспективах строительства дороги из Абхазии на Северный Кавказ. Но это только догадки, так как о деловой стороне визита пресс-службы не сообщают. Парадная сторона – участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню государственности Кабардино-Балкарской республики, а затем 10 сентября – церемония инаугурации главы республики Адыге Мурата Кумпилова. Тем временем в Абхазии началась подготовка к празднованию юбилейного Дня Победы в грузино-абхазской войне. На этой неделе Ассоциация женщин-участниц войны сообщила об акции «Бессмертный полк», которая пройдет 30 сентября не только в Сухуми, но и во всех районных центрах страны. На следующей неделе жителей и гостей Абхазии ждет яркое культурное событие. В Пицунском храме 4 века, построенном в честь апостола Андрея Первозванного, пройдет 5-й юбилейный международный фестиваль «Органные вечера в Пицунде». Специально для их Кавказа из Идачани из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Моровай, пить.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хавсосад, хавсосад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Капитан сборной Грузии по баскетболу Заза Пачулия покинул команду после того, как сборная Грузии в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы уступила итальянцам и не сумела выйти в финальную стадию турнира. Что могло стать причиной ухода, рассуждает Серго Бригавадзе.
Вечер разочарований для болельщиков грузинской сборной по баскетболу вчера не завершился поражением в матче со сборной Италии. Спустя несколько часов на официальной странице капитана сборной Грузии и центрового клуба НБА Golden State Warriors Заза Пачулия в Facebook появился пост следующего содержания. «Очень тяжело оставить то, что ты вместе со своими ребятами отстаивал плечом к плечу долгие годы. Вы согласитесь с тем, что дорога от Б-дивизиона до Европы была нелегкой. На протяжении 17 лет было много удач и неудач. Всегда ожидали лучшего, однако это не то, что у нас вышло. Я очень надеюсь, что дальше продолжат молодые поколения. Я очень желал иного завершения, однако, к сожалению, травма мне не дала возможности сделать больше». «Больше всего сердце мое болит за болельщиков, поддержку которых эта сборная чувствовала всегда, и лично я на протяжении моей карьеры. Хочу поблагодарить каждого из вас. Вы заслуживаете большей радости и надежд на будущее. Сейчас же до свидания, моя сборная и болельщики. Пришло время уйти капитану». Никаких заявлений по поводу своих планов Заза Пачулия ранее не делал, и можно предположить, что решение о своем уходе принял сразу после матча с Италией, говорит спортивный журналист Нодар Майсурадзе.
Как мне кажется, это заявление было сделано, конечно, больше на эмоциях. От такого, в принципе, наверное, неудачного выступления для них настрой был совершенно один, получилось совершенно другое. Плюс, конечно же, я думаю, что вне зависимости от того, как бы закончился этот чемпионат Европы для сборной Грузии, Пачулия все равно бы сделал это заявление по окончании турнира, потому что следующий Евробаскет, ФИБА внесло изменения, он состоится уже не через 2 года, а через 4 года, да, то есть ему будет 37 лет. Да и вообще для многих баскетболистов, для того же Саникидзе, для того же Цинцадзе, для того же Марковичвили, это, скорее всего, последний Евробаскет.
Спортивный журналист Сандро Цнобиладзе считает, что решение Заза Пачулия об уходе не было спонтанным.
У всех спортсменов настает такой момент, когда он должен выбрать или-или. Это зависит от физической кондиции, это зависит от многих аспектов еще спортивной жизни. Согласитесь, что приезжать из-за океана на матчи в сборной Грузии – это очень сложно, когда тебе 33 года, ты уже не в том физическом состоянии, в котором, может, находился 25 или 26 лет.
Оба респондента «Эхо Кавказа» между тем сходятся во мнении, что для сборной Грузии Заза Пачулия был незаменимым капитаном, харизматичный лидер, которого уважали члены команды и болельщики. И, похоже, представителям Федерации баскетбола Грузии придется поломать голову, ведь найти замену Пачулия будет не просто сложно, но невозможно, считают спортивные журналисты. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А теперь послушайте региональные новости. Директор Тбилисского офиса американской неправительственной организации Национально-демократический институт NDI считает, что население Грузии устало от существующих в стране политических сил. По словам Лоры Торнтон, партии не могут предложить избирателям реальные альтернативы, поскольку их программы мало отличаются друг от друга. Практически все политсилы, по мнению Торнтон, пытаются сделать ставку на лица. В некоторых странах различия между партиями очень незначительны. Кто-то выступает в поддержку абортов, кто-то за их запрет, кто-то поддерживает регуляции, кто-то нет. Одна партия социал-демократов, вторая либертарианская и так далее. Но как общество должно сделать выбор, когда программы партий фактически идентичны? Конечно, существуют какие-то нюансы, однако, как видно, они не являются достаточными для того, чтобы грузинское общество могло их различить, приводит ее слова радиостанция Первели. Торнтон также считает, что никто из грузинских политиков не говорит о проблемах, которые действительно волнуют жителей Грузии. 21 октября в Грузии будут выбирать местные законодательные органы, а также мэров и глав районов. Накануне Центральная избирательная комиссия Грузии завершила прием заявок политических партий, которые хотят принять участие в выборах в органы местного самоуправления в виде избирательного блока. Из 5 заявок ЦИК уже зарегистрировал 2 избирательных блока, а 3 находятся в процессе регистрации. Трое грузинских военных, раненые в результате нападения на авиабазу «Баграм», продолжат лечение в американском госпитале «Ландштуль» в Германии. Как сообщили в Министерстве обороны, все трое раненых доставлены в Германию минувшей ночью. Как сообщают в министерстве, состояние старшего лейтенанта Ивери Буадзе по-прежнему тяжелое. Ему может быть проведена еще одна операция. Решение об этом будет принято после врачебного консилиума. Что касается состояния еще двух военных, их состояние удовлетворительное. 7 сентября в клинике «Баграма» старшему лейтенанту Ивери Буадзе была проведена третья операция. У него отмечаются повреждения в области головы и бедра. Относительно легко раненый сержант Георгий Цикаришвили и рядовой первого класса Ираклий Кучухидзе. Третий президент Грузии и бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили выехал из Польши на Украину. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Он намерен пересечь пограничный пункт пропуска Краковец в Львовской области вместе со своим 11-летним сыном Николасом. На сегодняшний день Саакашвили является одним из самых острых критиков президента Петра Порошенко, который в конце июля лишил его украинского гражданства. Сам Саакашвили в это время находился в США. Несмотря на то, что Саакашвили является апатридом, лицом без гражданства, он уже успел побывать в нескольких европейских странах. В августе политик заявил, что 10 сентября собирается вернуться в Украину. По его словам, он имеет все легальные основания для этого. Это были региональные новости, а другие события дня на нашем сайте www.эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Тбилисский городской суд на этой неделе вынес обвинительный приговор по так называемому делу о цианиде в отношении протоиерея Георгия Мамаладзе. Он признан виновным в подготовке умышленного убийства, а также противоправном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, продолжает Владимир Унанянц.
Вердикт суда гласит: виновен. Протоиерей Георгий Мамаладзе сядет в тюрьму на 9 лет за подготовку умышленного убийства из мести. Так говорится в приговоре, зачитанном сегодня судьей Бесиком Бугианишвили. Следствие переквалифицировало статью, убрав из инкриминируемых священнослужителю действий корыстное побуждение. Прокурор Джорджи Циклаури на протяжении последних 7 месяцев, ведущий дело Мамаладзе, решением суда в принципе удовлетворен.
Суд признал Георгия Мамаладзе виновным по обеим частям обвинения. Я хочу подчеркнуть это. Его признали виновным как в подготовке предумышленного убийства, так и в незаконном хранении оружия. Судья переквалифицировал обвинение лишь по части мотива. Но важно то, что было подтверждено, что Георгий Мамаладзе планировал убийство секретаря-референта католикоса-патриарха Шорены Тетруашвили, что мы и доказывали на протяжении всего этого времени. Хочу также отметить, что адвокаты понимали, что вина будет доказана, однако создавали общество ложные ожидания того, что обвиняемый может быть оправдан. Что касается попытки адвокатов преподнести Георгия Мамаладзе как жертву, хочу отметить, на самом деле он является человеком, который ради карьеры спланировал убийство человека.
Адвокаты протоиерея так не считают. Напротив, если верить представителю стороны защиты Михаилу Рамишвили, Мамаладзе просто-напросто стал жертвой большой игры, которую руководство страны затеяло, чтобы получить влияние на патриархию.
Суд вынес справедливое решение и фактически удовлетворил требования прокуратуры о заключении отца Георгия. Это катастрофа. Государство выступает не только против отца Георгия Мамаладзе, но и против патриархии. Потому что я вижу, что правительство этим решением хочет заполучить влияние на патриархию. Я бы посоветовал патриархии быть повнимательнее к той опасности, перед которой она может оказаться в отношениях с государством. Я могу прямо сказать, что так же, как решением Страсбургского суда по делу Сандро Гирглиани было показано истинное лицо нашего правосудия, так и по делу отца Георгия обнажится истинная натура. Так что они больше не смогут надеть мантию.
Мама Георгий Сакмеза и Сыгаши Шлебару.
Еще один адвокат протоиерея, Георгий Панцулая, был более краток, но не менее выразителен.
Я могу прямо вам сказать, без лишних эмоций. Сегодня Бесик Бугианишвили изнасиловал грузинское правосудие. Мне больше нечего сказать.
Зато приговор вовсю комментируют священнослужители из обоих лагерей. Поддерживающий Георгия Мамаладзе митрополит Шкондицкий Петр Цаава считает приговор несправедливым.
Сегодняшний суд и участвующие в нем духовные и гражданские лица – прямые потомки Пилата, вынесшего несправедливый фарисейский приговор Иисусу Христу. К сожалению, они забыли, что последнее слово в нашей жизни всегда за Господом, и только Он нам судья. Это антигосударственное решение, так как путь к свободе, силе и развитию государства проходит через независимый суд. А так как судья оказался рабом несправедливости, то это антигосударственное решение. До сегодняшнего дня мы не видели ни одного проявления сожаления со стороны первых лиц государства, которые нарушили презумпцию невиновности, оклеветали отца Георгия и беспринципно обвиняли его сразу же по задержанию. Суд подчинился их давлению и не смог показать достойного лица грузинскому обществу.
В патриархии со своей стороны осудили столь явную вовлеченность церковных иерархов в процесс. По словам представителя ГПЦ, протоиерея Кахабера Гугутишвили, от скандала с отцом Георгием больше всего пострадала именно церковь.
Наибольший ущерб это дело нанесло патриархии грузинской церкви, потому что с первого дня этого так называемого дела о цианиде начались и нескончаемые разговоры, нескончаемые телепередачи, которые очень плохо повлияли на все население Грузии. У людей создавалось плохое настроение. Мы очень сожалеем о случившемся. Что касается отца Георгия, то вся патриархия молится за него. Мы просим у Господа душевной бодрости для него, чтобы отец Георгий выдержал это испытание. Что касается оценок решения суда со стороны духовных лиц, я думаю, что это очень несерьезно. Думаю, им придется отвечать по церковному закону, на каком основании они делают эти оценочные заявления.
Теперь защита готовится обжаловать приговор в апелляционном суде, а если потребуется, то и в Страсбургском суде по правам человека. Георгий Мамаладзе был задержан сотрудниками правоохранительных органов 10 февраля в Тбилисском международном аэропорту. В багаже священника было найдено отравляющее вещество цианид. По утверждению прокуратуры, Мамаладзе направлялся из Тбилиси в Берлин, где в одной из клиник в ожидании операции находился патриарх Илья II. С ним также были иерархи Грузинской православной церкви, представители патриархии, в их числе и секретарь-референт предстоятеля ГПЦ Шурена Тетруашвили. По утверждению следствия, Мамаладзе незаконно приобрел у неустановленного лица цианид и с его помощью в Берлине намеревался отравить Тетруашвили. Она якобы мешала ему в продвижении по карьерной лестнице. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Юго-осетинский лидер провел первое заседание обновленного Совета Безопасности. Анатолий Бибилов заявил, что ждет от этого органа повышения эффективности. Далее Жанна Тарханова.
Президент Южной Осетии на первом же заседании Совбеза заявил, что ждет от обновленного органа совсем другого коэффициента полезности. Перед Совбезом была поставлена задача обеспечения защитных мер против вспышки инфекции в Грузии и координация деятельности по борьбе с криминалом. После смены власти в Южной Осетии прежний глава Совбеза Анатолий Плиев подал в отставку. На его место 5 июня был назначен бывший министр внутренних дел республики генерал-лейтенант милиции Валерий Валиев. Депутат парламента от Народной партии Амиран Дьяконов поясняет, что это консультативно-рекомендательный орган, и он полностью подчиняется президенту.
Для президента они имеют рекомендательный характер. Это совещательно-рекомендательный орган. Совбез. В то время он был министром внутренних дел, потому что он знает больные проблемы наших силовых структур. Вопрос, которые стоят перед военнослужащими. Человек достаточно эффективный и компетентный. Я думаю, что и советы, и работа совбеза будут строиться с учетом тех обстоятельств, которые у нас существуют.
В совбез входят руководители КГБ, СВР, МВД, Минобороны, МИД, Генпрокуратуры, Государственной службы охраны, глава администрации президента, спикер парламента. Они назначаются президентом. В Юго-Остинском совбезе два состава – узкий и расширенный. Юго-Остинский эксперт Юрий Вазагов говорит, что на протяжении долгих лет совбез представлял собой, цитата, «бутафорскую структуру, куда ссылали провинившихся чиновников и реально решением проблем не занимался. Поэтому, по мнению Вазагова, совбез не был влиятельной и востребованной структурой.
Именно, значит, президент решил придать этой структуре тот вес, который она должна иметь в своем функционале. Вопросы актуальные, касающиеся как внутренней безопасности, так и внешней стрельбы, как проблемные вопросы, они будут выноситься прежде всего на совбез, в состав которого входят такие силовые структуры, такие другие ключевые гражданские. Чтобы путем такого оперативного обсуждения находить наиболее приемлемый выход из сложившейся ситуации.
Юрий Вазагов считает, что вопросы общественной безопасности станут главным для нового главы совбеза Валерия Валиева.
То, что касается борьбы с криминалом, а как раз таки эта задача была озвучена в числе первоочередных для Совета Безопасности, то это ему близко и знакомо. Общественная безопасность, внешняя угроза, то есть внешние и внутренние угрозы, в принципе, он их достаточно неплохо знает, исходя из опыта многолетней работы в правоохранительных органах. И причем его время в бытности его министра МВД достаточно жестко и активно велась борьба как с наркоманией, так и с оргпреступностью. И в те времена она, в общем-то, особо ее не было заметно. Да, и насколько я знаю, в те времена каких-то крупных организованных преступных группировок, которые сейчас активничают за последние 5 лет, тогда их особо не было заметно.
Совет Безопасности в Южной Осетии был создан в середине 90-х годов. Первыми руководителями стали Авесалом Хубулов и Вадим Сиукаев. В 2002 году при президентстве Эдуарда Кокойты совбез нарастил мощь, став дееспособным и эффективным органом. Секретарем совбеза был назначен Альберт Тидеев. Неофициально совбез называют военно-политическим клубом Южной Осетии. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Воровская доля и коронованные особы. Почему конфликт абхазских воров вышел на новый уровень? Последний раунд криминальной междоусобицы произошел 24 августа в Гудауте. Посмотрим на ситуацию с нашим постоянным сухумским автором Виталием Шари.
Тайный бунт сотрудников МВД связывают с новым кадровым назначением в Министерстве внутренних дел. Обсуждение инцидента началось еще позавчера в социальных сетях. Спустя 2 дня официальные представители силового ведомства предпочитают молчать и не делать никаких комментариев. Представитель пресс-службы МВД, к которым я обратилась сегодня с вопросом, сначала сделал вид, что не в курсе событий, затем вежливо переадресовал меня своему начальнику. Хотя то, что в МВД пытаются сделать темной, закрытой для обсуждения темой, тайна в югоостинском обществе не является. Источником информации в социальной сети Facebook стала Таира Гаглоева, которая во время президентских и парламентских выборов позиционировала себя как пресс-секретарь, человек по связям с общественностью Народной партии, является членом Центральной избирательной комиссии Южной Осетии. По этому опубликованному посту о недовольстве сотрудников Управления по борьбе с наркотиками УБНОН и уголовного розыска УУР поверили сразу. Тем более, что народные партии всегда симпатизировали большое количество местных силовиков. Поводом для бунта стало назначение на должность заместителя начальника криминальной милиции Вадима Мамьева. Якобы после этого 50 сотрудников этой структуры подали рапорты об отставке и приняли решение не выходить на работу. По некоторой информации, среди тех, кто написал заявление, были опытные, имеющие за плечами не один год работы в силовых структурах милиционеры. У пользователей социальной сети сразу же возникли вопросы, в чем причина острого недоверия к Вадиму Мамьеву и что станет с опытными силовиками после добровольного увольнения. Одним из комментаторов новости о массовом рапорте стал и общественник Тимур Цхурбати. Цитата. «Милиционеры протестуют. Это что-то новое. Значит, гражданское самосознание растет. Однако, я думаю, их отставку с удовольствием примут и наберут своих сторонников. Профи не нужны, нужны сторонники. Хотелось бы узнать и причину отставки. Может, Мамьев суперчестен, и это неприемлемо кое-кому. Важны подробности и детали». Конец цитаты. Однако подробности и детали пока не разглашают. Сегодня я попыталась поговорить и с теми, кто написал заявление об уходе на имя министра внутренних дел Игоря Нанеева. Общаться со мной силовики отказались даже на неофициальном уровне. Один из них признался, что о неразглашении их попросило вышестоящее начальство. Это означает, что после инцидента с массовым протестом сотрудников криминальной милиции с бунтарями продолжают вести переговоры. Один из источников правительства Южной Осетии поделился. Возможно, на новой неделе представители МВД все же решатся выступить со специальным заявлением по ситуации. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
Почему конфликт абхазских воров вышел на новый уровень? Последний раунд криминальной междоусобицы произошел 24 августа в Гудауте. Посмотрим на эту ситуацию с нашим постоянным сухумским автором Виталием Шари.
В последние недели абхазское общество было привлечено к разборкам криминальных авторитетов, участившимся в республике. Для описания жизни уголовного сообщества существуют специфические СМИ, такие, например, как российские Prime Crime, Преступная Россия. Подавляющее большинство граждан с содержанием публикаций в них незнакомо. Но вот события недавнего времени, особенно ситуация, когда после воровских разборок в Сухуми ряд их участников был задержан и водворен в изолятор временного содержания МВД Абхазии, прилегающая к зданию Министерства территория была заполнена, как у нас водится, их друзьями и родственниками, что не могло не привлечь внимание горожан, побудили меня обратиться к публикациям в средствах массовой информации последних лет, чтобы проследить по ним краткую историю борьбы элит в криминальном мире Абхазии, который неразрывно связан, конечно, с криминальным миром всего постсоветского пространства. В частности, 15 марта 2017 года информагентство Prime Crime рассказало, что на днях глава сухумского воровского клана Мираб Джангвиладзе, пока общающийся с коллегами по цеху из Италии посредством телефонной связи, вызвал переполох среди домашних абхазских воров в законе. Поводом для связи с бывшими соотечественниками соотечественниками послужило беспокойство Мираба о своем верном сподвижнике Алхаси Агрба, которого на родине отказываются признавать вором. Причем особую строптивость в этом вопросе проявляют гудаутские земляки Агрба, а именно Рауль Барцба, более известный как Пыза, и двое его молодых выдвиженцев Алхас Авицба, Хасик, и Астамур Шамба, Астик. Близко знающие Пызу характеризуют его крайне конфликтным персонажем, претендующим среди абхазских воров на особое положение. В мае парламентера, приехавшего в Абхазию из России, вора в законе Николая Дагибуадзе, более известного в криминальных кругах как Ника Гагринский, абхаза по материнской линии, общение с титулованными коллегами заставило долго лечиться. Если в прошлом году во время визита Ники в Абхазию, в условленном месте его места коллег по воровскому цеху, ждала милиция, которая выпроводила его за пределы страны, то теперь разговор состоялся, но Хасу и Астику, которые в нем не участвовали, стали известны нелестные отзывы Ники в их адрес. На его обратном пути они догнали Нику на двух машинах, подрезали и принудили свернуть на обочину, затем вытащили его наружу и начали избивать рукоять пистолета. В результате Ника с множественными ушибами и травмами попал в больницу. По другой версии, занимался лечением на дому. Теперь конфликт абхазских воров вышел на новый уровень. Поскольку Ника Гагринский прибыл в Абхазию не как частное лицо, а как парламентер от имени и по поручению массы воров. В июле в Абхазию попытался въехать белорусский вор в законе с киллерскими наклонностями Александр Кушниров, более известный в уголовной среде как Саша Кушнер. Но его не пропустили на границе из-за отсутствия визы. На Белоруссию, как известно, абхазский безвиз не распространяется. В том же месяце гудаутская ячейка Рауля Пызы и его крестников сделала еще шаг на пути к безраздельному лидерству в воровском мире Абхазии. Сухумские воры Дин Рид и Тему Маколя были избиты коллегами из Гудауты и объявлены не ворами. Именно этот эпизод в одном из ресторанов послужил прологом, привлекшему внимание сухумцев к столпотворению у здания МВД. Последний на сегодня раунд криминальной междоусобицы произошел 24 августа в Гудауте. После неудавшейся попытки Кушнера проникнуть на территорию Абхазии на подмогу Ники из Турции по заданию известного в России и Азербайджане авторитета Гули Бакинского Надира Салифова, прибыли воры в законе Рома Ставропольский и Рашат Гянджинский. Встреча с гудаутскими ворами заранее не обговаривалась. Их местонахождение Ники выдал кто-то из их окружения. Застигнув гудаутцев врасплох, товарищи Ники сразу пустили в ход кулаки. Особенно поусердствовал Рома Ставропольский, отличающийся атлетическим телосложением. По слухам, остановить избиение удалось только после того, как Пыза, найдя в себе силы, дотянулся до пистолета и произвел несколько выстрелов в нападавших. В результате тяжелые ранения получили Рашат Алиев, Гянджинский, Роман Дмитриев, Рома Ставропольский и Нико Дгибуадзе, Ника Гагринский. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
21 августа в селе Приморское Гудаутского района самопровозглашенной Республики Абхазия был жестоко избит 22-летний инспектор ГАИ Альберт Зебелян. Прокуратура возбудила уголовное дело. Альберт Зебелян после нанесенных ему тяжелых травм перенес операцию «трепанация черепа». А на днях стало известно, что он обратился в прокуратуру с заявлением о том, что никаких претензий к избившим его людям у него нет. Далее Елена Заводская.
20 августа лейтенант Альберт Зебелян нес дежурство на посту ГАИ в городе Сухум. Постовыми была остановлена автомашина, принадлежавшая Айнару Анзоровичу Авицба. У водителя отсутствовал техпаспорт, и инспектор ГАИ Альберт Зебелян составил соответствующий протокол, по которому Авицба должен был заплатить штраф размером в 600 рублей. Однако вместо того, чтобы оплатить штраф, как положено по закону, Айнар Авицба вместе со своим родственником Эдгаром Смыр приехал в село Приморское к Альберту Зебеляну. Молодые люди вызвали его из дома и вдвоем зверски избили. Альберт Зебелян перенес тяжелую трехчасовую операцию трепанации черепа. Был в реанимации. Сегодня он выписан из больницы и находится дома. Прокуратура Гудаутского района возбудила уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов Альберта Зебеляна в отношении Айнара Авицба и Эдгара Смыр. В настоящее время подозреваемые Авицба и Смыр находятся в розыске. Прокуратура вынесла соответствующее постановление. Исполнение по розыскному делу возложено на отделение уголовного розыска РОВД Гудаутского района. За прошедшие 16 дней подозреваемые так и не обнаружены. Пока их, сбивая с ног, ищут наши доблестные правоохранители. Процесс идет, и на днях стало известно, что Альберта Зебеляна уже, судя по всему, уговорили замерить с избившими его молодыми людьми. По имеющейся информации, он написал заявление в прокуратуру и отказался от всяческих к ним претензий. Поползли слухи о том, что прокуратура прекратила уголовное дело против Айнара Авицба и Эдгара Смыра. Генеральный прокурор Зураб Ачба отказался комментировать ситуацию. Между тем, сегодня на брифинге в Сухуми вице-президент Виталий Габния весьма определенно высказался о деле лейтенанта милиции Альберта Зебеляна. Он таким образом описал сложившуюся ситуацию.
Если мы возьмем за основу бальную систему от 0 до 10, то вот по мне дело, связанное с офицером милиции Зебеляном, это вот системный сбой на 10 баллов. Поскольку человек, который нес службу в составе целой смены, где даже не он останавливал машину, а заполнял протокол с выпиской штрафов в 600 рублей за то, что автомобиль был без технического паспорта, где можно было машину вообще, в принципе, и арестовать, поскольку она могла находиться и в розыске, могла быть угнана, и с минимальным штрафом был отпущен. Вот вечер того же дня был вызван из дома и избит так, как в Абхазии, вы понимаете, у нас не бьют. Рукояткой пистолета проломали человеку голову, в результате которого он в районную больницу города Гудауты попал, а с множественными ушибами и переломом, кажется, там основание черепа, то есть, да, в том числе и с тяжкими последствиями. Это такой вызов всей системе. Как мы вообще с какого-либо сотрудника, либо офицера в дальнейшем можем требовать несения службы, если за ним не стоит руководство, если за ним не стоит власть, если за ним нет спины, и он предоставлен улице, охраняя общественный порядок. Это вызов всей системе МВД, власти, обществу. Либо мы живем по закону, в успешном и уютном развивающемся государстве, либо мы живем в беззаконии, с благоприменным местечковым мышлением, без возможности двигаться и развиваться вперед, пока мы не скатимся в совершенную анархию. Этот вопрос, он не может остаться замыленным, безнаказанным никак. Этот вопрос не является просто резонансным. За ним необходим контроль. Лично министра, премьер-министра, президента, вице-президента, это еще раз говорю, вызов нам всех. И по этому делу будет ясно, что мы как государство себя представляем. Если бы в Краснодарском крае их остановили за такое нарушение, мне интересно, они же так же изуродовали и изувечили бы сотрудника ДПС. Если они смотрят на Абхазию, как на страну вседозволенности, беспорядка, с опорой на фамильную поддержку, то мы должны это ломать на корню.
Он напомнил о том, что в прошлом за любое преступление несли ответственность фамилия и род, и это являлось важным механизмом сдерживания. Сейчас приоритеты сместились, и теперь именно фамилия и род стали фактором поддержки вседозволенности. По его мнению, это не вопрос функционирования государственной машины, а вопрос мыслительного процесса и социального регулятора самого народа. Виталий Габния призвал журналистов взять под контроль это дело. Но в условиях нынешней криминогенной ситуации призыв к журналистам выглядит очень легковесно. Остается только надеяться на то, что вице-президент Виталий Габния, выступивший с этой речью, реализует то, о чем он публично сегодня заявил. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете прочитать, прослушать и прокомментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Радио Свободная Европа». С вами была Катерина Прокофьева. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.